Глава вторая. Подзаголовок «Искупление». Иегова ясно показывает в своем слове, что его целью всегда было оправдать свое слово, оправдать свое имя перед людьми для их же блага и проявлять его милосердие по отношению к сынам человеческим. Пусть ученик всегда помнит эти истины при изучении пророчества. Кроме того, пусть он помнит, что во все времена, от Эдема до этого самого часа, был и все еще есть во вселенной заклятый враг Бога, который является сатаной дьяволом, и целью которого есть и всегда была опорочить Бога и навлечь поношение на его имя и отвратить людей от Иеговы Бога. Помня об этих вещах, ученик достигнет лучшего понимания в ходе изучения божественного пророчества. Тот факт, что Бог сотворил совершенных мужчину и женщину и дал им силу размножаться и наполнять землю, является, по крайней мере, предполагаемым доказательством того, что Иегова решил, что в какой-то будущий день эту прекрасную пару будут окружать множество совершенных детей, живущих вместе на земле, в счастье и воздающих славу великому всемогущему Творцу. Несомненно, он открыл свою цель Логосу и Люциферу во время закладки фундамента мира. Иов 38. Сей мятежный Люцифер попытался испортить цели Иеговы и получить служение и поклонение человека для себя. Разумеется, что возник вопрос, а именно, сохранит ли Иегова свое доброе имя и исполнит ли свое слово? Или он будет вынужден навсегда уничтожить свое творение и тем самым признать, что его цель в создании земли и человека на ней не удалась? Сатана рассуждал так. Если Бог исполнит объявленное наказание по своему закону, умертвив Адама, это будет признанием того, что Бог не может сделать человека, который сможет доказать свою верность и преданность Иегове, и поэтому будет доказано, что усилия Бога по сотворению мира потерпели неудачу. Если Бог не убьет Адама в соответствии с объявленным наказанием его закона, тогда Бог доказывает, что он лжец, и ни одно из его созданий не будет доверять Богу. В любом случае, Божье создание, потеряв доверие к Нему, отвернутся от Него, и я получу поклонение человека и, возможно, других созданий, чего он так жаждал. Это было желание сатаны, и, вероятно, он верил в то, что Бог не убьет Адама. Поэтому он смело выдумал и произнес первую ложь. «Нет, не умрете». Он не только сделал Бога лжецом, но и бросил вызов Богу, чтобы он исполнил наказание по его закону, полагая, что таким образом Бог докажет свою слабость. Поэтому восстание Люцифера и падение человека затронули слово и имя великого Создателя. Что сделает Бог для его оправдания? Бог провозгласил смертный приговор человеку, но не привел его в исполнение сразу. Он изгнал Адама из Эдема и отвернулся от человека. Если бы эти условия продолжались вечно, если бы человек был бы полностью отчужден от Бога и продолжал бы жить, то человек страдал бы от умственных мук. Вероятно, наука о вечных мучениях возникла в то время у сатаны, и с того времени, как Адам был изгнан от присутствия Бога, и до сих пор сатана поддерживает эту клеветническую доктрину. Если бы Бог проявил сострадание к Адаму, отменил свой суд и впоследствии проигнорировал его, то каким было бы воздействие этого на его создание? Человек заключил бы, что может вновь грешить и продолжать нарушать закон Бога безнаказанно. Ангелы небесные также пришли бы к выводу, что могут поступать так же. Тот факт, что Бог не убил Адама немедленно, несомненно, использовался сатаной, чтобы отвратить многих ангелов небесных от Иеговы и заставить их следовать за сатаной. Поэтому сатана доказал себе и получил какое-то доказательство для других, что Бог, не предав смерти человека, стал лжецом и уничтожил причину доверия его творения к нему. Несомненно, это было причиной того, что многие ангелы отвернулись от Иеговы и последовали за сатаной. Некоторые люди считали, что Бог должен был простить Адама и проявить к нему милость, и не должен был применить к нему наказание. В подтверждение своего заключения они приводят слово Иисуса, обращенное к Петру. «Петр спросил Иисуса, как часто он должен прощать своего брата, если он согрешил против него. Иисус ответил: «Не говорю тебе, до 7 раз, но до 70 раз». Матфея 18:21-22 те, кто использует это в качестве аргумента в поддержку утверждения, что Бог должен был простить Адама, не признают, что отношения между двумя братьями-людьми сильно отличаются от отношений Бога к его совершенному творению. Божье творение Адам было совершенным и намеренно нарушило закон своего Создателя. Слова Иисуса касались братьев, оба из которых были несовершенными и, следовательно, грешниками, и которые должны таким образом учитывать слабости друг друга. Адам был совершенным человеком, и его обязанность заключалась в том, чтобы подчиняться закону Бога. Тот закон был выражен просто и ясно. Бытие 2:16-17 со стороны Адама существовал, по крайней мере, подразумеваемый завет соблюдать этот закон, и он был в состоянии сделать это. Поэтому вопрос о покаянии и прощении не мог быть принят во внимание. Кроме того, если бы человек мог умышленно грешить и быть прощенным, не было бы никакой причины, почему ангелы небесные также не могли бы грешить и быть прощенными. Само основание всей вселенной Бога было бы потрясено. Все эти вопросы, которые ставят в тупик творение великого Создателя, они в коей мере не беспокоили. Бог знал с самого начала, каким будет конец, и он позволил Люциферу и другим созданиям рассуждать так, как они выберут, и пойти тем путем, которым они пожелают. Божья мудрость слишком велика для его творений, даже для врага сатаны. Псалом 9:26, притча 24:7, Рим 11:33. Однако Бог открывает свою сокровищницу знаний и дает мудрость тем, кто любит его, и позволяет ему видеть некоторые из его богатств. Псалом 110:10-24:9. В свое время Иегова докажет всем разумным созданиям, что логика сатаны была полностью ложной, что его выводы ошибочны, и что все, кто следовал по его пути, были злыми. Бог докажет, что он единственный Всевышний, справедливый и всемогущий, и любящий, что нет иного Бога, кроме Него, и что те, кто хочет иметь жизнь, должны получить ее назначенным Богом путем. В то же время, когда Бог объявил свой смертный приговор Адаму, он также объявил смертный приговор сатане. Он отложил казнь последнего на будущее. Несомненно, Люцифер тоже использовал этот факт, чтобы побудить ангелов не бесследовать его пути, поскольку многие из них сделали это. Поэтому ясно, что вопрос с тех пор и до сих пор заключается в том, кто является Всевышним и Всемогущим Богом. Это вопрос, который должен быть решен. Бог должен быть справедливым и поэтому предать Адама смерти. У него была своя добрая цель в отложении исполнения того приговора на 900 лет. Этот приговор смерти затронул всех потомков Адама. Рим 5:12. Все люди, рожденные грешниками, те люди совершенно беспомощны в том, чтобы привести человека к примирению с Богом. Если человек когда-либо будет оправдан и предстанет перед своим Создателем, Бог должен приготовить дорогу для этого. Один только Бог достаточно мудр и силен, чтобы сделать это. И зная конец с самого начала, он обеспечил оправдание или примирение с человеком. Павел, получив мудрость от Господа, рассказал, как Бог справедлив и оправдывает человека. Римлянам 3:24-26. С самого дня изгнания Адама из Эдема Бог начал произносить пророчества, касающиеся восстановления человека. Хотя Бог знал конец с самого начала, сатана не был достаточно мудрым, чтобы знать его. При произнесении приговора Иегова предсказал семя, которое придет в какой-то будущий день, но не через Адама, и то семя должно прийти и полностью победить сатану и уничтожить смерть и всю ее силу. Никто не был достаточно мудрым, чтобы знать, когда и как семя и победитель придут. Бог сказал, что это случится, и этого вполне достаточно. Бытие 3:15, подзаголовок. Покрытие. Бог подготовил шкуры животных и из них сделал покрытие для Адама и Евы. Это было пророческим действием. Обязательно одно или несколько животных должны умереть, чтобы обеспечить такое кожаное покрытие. Покрытие было обеспечено из-за греха. Таким образом, Бог пророчески указал, что грех человека может быть скрыт от его взгляда, но только через чью-то смерть. Смерть того, кто покроет грехи Адама, должна быть заменой жизни Адама. Этот пророческий акт Иеговы указал на еще один факт, что Бог пошлет человеку эту замену, чтобы искупить человека. Что тот искупитель должен стать такой великой ценой, и что он должен быть сильным и победить врага. Время от времени Бог продолжал ставить перед человеком вещи, которые указывали на будущего искупителя. Однако лишь теперь, в последние дни, люди, которые имеют Библию и имеют Дух Господень, могут получить разумение тех вещей, и это по милости Божией. Теперь благодарность Богу. Пришло время человеку понять и оценить хотя бы до некоторой степени Божью мудрость, любовь и силу. Подзаголовок. Определение. Иегова произнес пророчество об Искупителе. А теперь давайте определимся, что подразумевается под термином «искупитель». Значение слов «искупить» и «искупитель» должно быть пояснено на основе Писания. Слова «искупить» и «искупитель» обычно переводятся с двух еврейских слов в Ветхом Завете. Слово «гал» является одним из упомянутых слов и означает быть выкупленным ближайшим родственником или мстителем и освободить за счет оплаты искупительной цены. Левит 25:48. Исход 6. 6 слова «пада» также используется и означает спасение, освобождение или избавить, или выпустить. Второзаконие 13:5. Осия 13:14, следовательно, согласно Писанию, правильное понимание слова «искупитель» заключается в том, что ближайший родственник или мститель может заплатить требуемую цену выкупа и тем самым освободить или избавить находящегося в неволе человека. Тем самым достигается выкуп невольника. Писание доказывает, что когда Адам согрешил, к нему пришло рабство смерти, и что в нем все люди попали в такое рабство. Рим 5:12-8:21. Если люди должны быть освобождены из этого рабства, то это должен сделать тот, кто может заплатить и готов заплатить требуемую цену. И тот искупитель должен быть сильным и способным противостоять и преодолеть ту силу, которая удерживает человека в рабстве. Первое изреченное пророчество указывало, что будет большой конфликт в связи с освобождением человека из рабства, и что освободитель должен стать победителем. Цель в это время состоит в том, чтобы показать, что Бог предсказал пришествие такого великого искупителя и избавителя, или средства, с помощью которых должно быть совершено освобождение. Цель также состоит в том, чтобы показать, что это было предсказано пророческими словами и пророческими действиями. Подзаголовок. Жертва. Иегова признал жертву животных. Принесение животных в качестве жертвы пророчески указывало на то, что Бог требовал для освобождения человека из рабства. Авель и Каин приносили жертву Господу. Жертва Авеля была первенцем его стада, и Бог уважил эту жертву. То, что Иегова уважил эту жертву, должно было пророчески указать на то, что потребуется для освобождения человека из рабства, потому что 2500 лет спустя Бог повелел израильтянам совершить подобную жертву. Бытие 4:4. Числа 18:17. Жертва Каина не была приемлема для Господа. Теперь внимательному ученику становится понятна причина жертвы. Каина состояла лишь из плодов земли и не требовала жертвы жизни. В то время как жертва, принесенная Авелем, была через пролитие крови. Верою Авел принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ев 11:4. Это не означает, что Бог получал удовольствие от убийства животных. Это означает, что это пророчески указывало на то время, когда Бог примет жизнь вместо той, что утратил Адам, и что такая жизнь станет ценой искупления. Нет библейских доказательств того, что люди в древние времена имели какое-то знание о реальной цели тех жертв. Но верные люди знали, что жертва жизни пользовалась вниманием Иеговы и что это как-то связано с будущим благословением человека. Их вера в Бога была ему угодна. Принимая такие жертвы, Господь делал пророчество. Иегова не испытывал особого удовольствия или удовлетворения от жертвоприношения животных. Но таков был его метод пророчества относительно цели искупления человека. В свое время он открыл бы верным смысл этого, и тем самым укрепилась бы их вера и надежда в него. Ер 10.6. То, что люди имели такую веру в Бога Иегову, подтверждается тем, что последовало из тех событий. Когда Ной вышел из ковчега, он убил животных и принес их в жертву Богу, и Господь принял те жертвы. Бытие 8.20 — это время было далеко после Эдема. Но, несомненно, жертва, принесенная Ноем, была воспоминанием о грехе и необходимости Избавителя для грешников. Следовательно, та жертва была пророческим действием. Авраам был оправдан верой, и он проявил свою веру в Бога, принеся жертву. Это он сделал, как только достиг земли Ханаан. Будет 12. 7. Не следует понимать, что Авраам знал Божий план искупления, но он верил в Бога и в то, что все, что Бог делал, было правильно. И Бог направлял действия Авраама, и его жертва животных Богу была безмолвным пророчеством, указывающим на что-то лучшее в будущем. Затем Бог дал указание Аврааму принести жертву, которая с пророческим красноречием говорила о великой жертве, которую предстоит совершить в будущем для искупления человека. Бог повелел Аврааму взять его единственного сына Исаака, которого он любил, и предложить его на всесожжение. Будет 22. 1.18. Авраам продолжал делать то, что ему было приказано. И когда он подошел к тому моменту, когда он должен был убить своего единственного любимого сына, Бог остановил его руку. Сразу же Иегова предоставил животное для жертвы вместо Исаака. Этими действиями было произнесено великое пророчество с такой же силой, как если бы сын был действительно убит. Это было не только пророчество о том, что Бог потребует в качестве цены за искупление человека, но и толкование значения жертвы животных. Оно показало, что жертвы животных были просто пророческой картиной, говорящей по существу, что в какое-то будущее время должна быть принесена жертва жизни, которая принесет огромную цену за искупление человека, и что эта жизнь должна заменить жизни Адама и, следовательно, должна быть совершенной жизнью. В этой пророческой картине Авраам представлял Бога, а Исаак, единственный сын Авраама, представлял единственного возлюбленного сына Бога, Иисуса Христа. Потея своего единственного сына была огромной ценой для Авраама. И он пророчески сказал: «Иегова Бог является искупителем человека в силу того, что он обеспечивает искупление. И это осуществляется с большой ценой для Иеговы». В том, что Авраам сделал в связи с жертвой, не было ничего, чтобы объяснить ту пророческую картину. Ну а теперь изучающий Писание хорошо видит, что таким образом Бог предсказал, как будет выбран и обеспечен Искупитель, и что для того, чтобы быть Искупителем человека, такой Искупитель должен умереть как жертва. Когда Бог собирался освободить свой народ из египетского рабства, которое представляло рабство человечества их угнетателю, врагу сатане, Он побудил израильтян принести в жертву агнца мужского пола без порока. Кровью того агнца были окроплены косяки и перекладины дверей в каждом доме, и там, где была окроплена эта кровь, первенцы были защищены от смерти. Пасхальный агнец был принесен в жертву, и затем Моисей, который представлял великого Избавителя, вывел израильтян из рабства. Исх 12.1.50.1. В первую очередь убитый агнец представлял Моисея, который не мог одновременно умереть и вывести израильтян из Египта. И поэтому агнец пророчески предсказал большего, чем Моисей, и того, кого представлял Моисей, и показал, что он должен умереть как жертва. Когда Бог дал израильтянам свой закон на горе Синай, Он предусмотрел скинию и предписал проведение церемонии при ее использовании. Исход 25. 1.40 10 день 7 месяца каждого года был днем года, в который израильтяне должны были вспоминать свои недостатки и нарушения. Это был их ежегодный день искупления или очищения. В этот день животные должны были быть убиты. А священник должен был взять кровь этих животных и окропить ней святая святых скинии, и окропить кровью крышку ковчега. Сначала было окроплено кровью тельца, а затем кровью козла Господня. Эта церемония делала искупление за грехи людей за данный год. Несомненно, это все, что евреи могли понимать о том, что делалось. Они не могли понять истинный смысл этих жертвоприношений. Однако в этом снова прозвучало великое пророчество. Это пророчество показало, что человек должен быть принесен в жертву за человечество и как должно быть совершено искупление. Двор, который окружал скинию, был местом, где животные были убиваемы, и представлял землю, где должна была быть принесена великая жертва. Святая святых представляла собой само небо, и там должна быть покроплена кровь. Фактически говоря, что великая искупительная цена за освобождение человека должна быть заплачена на небесах, и что эта цена должна быть жизнью, пролитой в жертву. Иегова побудил своих избранных людей своими действиями произнести пророчество о будущем. Он показал, что искупитель также должен быть освободителем. Египет держал израильтян в узде, а фараон, как его правитель, представлял сатану и его организованную власть, удерживающую человечество в узде. Моисей, сильный в Господе и в силе его мощи, освободил израильтян и произнес тем самым пророчество, в котором говорилось: «Настанет день, когда восстанет больший, чем Моисей, который искупит и освободит человеческую расу от рабства врага». Точно так же Давид, спасая израильтян от их врагов, пророчествовал, что Бог пошлет могучего, который спасет людей и избавит их от врагов. Затем Бог велел людям, которые действительно были преданы Ему, говорить пророческие слова об Искупителе. Не следует ожидать, что эти люди понимали значение слов, которые они произносили относительно Искупителя. Но они говорили или писали, когда сила Божья двигала ими. В своих великих страданиях и скорби Иов представлял, среди прочего, страдания человечества и желание быть освобожденным. Сначала Иов говорит о благости Бога и о ничтожности человека и о том, как несовершенному человеку невозможно привести себя в гармонию со своим Создателем. Затем он добавляет: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Иов 9.33 это пророчество говорило по существу. Между Богом и человеком должен быть один посредник, которого Бог обеспечит для освобождения человека. Затем Иов произнес эти пророческие слова: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Иов 19:25-26 Иегова велел своему пророку произнести эти слова: «От власти ада могилы» в англ. Библии «Кейджи, вы, я искуплю их, от смерти избавлю их». Осия 13:14 слово «искупить» в этом тексте означает «выкуп по цене», а слово «избавить», использованное в этом же тексте, означает «спасти», «сделать свободным» и «освободить». Пророчества, следовательно, означают, что однажды Бог своим назначенным способом выкупит право человека на жизнь и купит это право ценой и спасет, освободит и сделает свободными людей от власти, смерти и могилы. Относительно того же вопроса Бог побудил своего пророка написать: «Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего». Человек никак не искупит, избавит или сделает свободным брата своего и не даст Богу выкупа предоставить цену покрытия или выкупа за него, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Псалом 48:7-10. Независимо от того, сколько бы богатства человек не имел, он не может обеспечить необходимую цену, чтобы освободить себя или своего брата, или все человечество. Только Бог может сделать это. Пророчество говорит, что Бог сделает это для человека. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними, сила их истощится, могила жилища их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней могилы, ангел. Библия, когда примет меня. Псалом 48:15-16 постепенно Бог словами и действиями, исполненными его народом под его руководством, раскрыл свою цель обеспечить искупление через жертву жизни вместо Адама. Затем через своих пророков он более конкретно рассказывает о своих целях. Он предсказывает приход человека, совершенно чистого и свободного от греха, что он будет принесен в жертву и охотно покорится, что он отдаст свою душу на смерть и своей смертью обеспечит великую цену, которая искупит человека от смерти и могилы, что совершенный человек умрет, как если бы он был грешником, но без греха, и его жизнь станет жертвой за грех, что Бог воскресит его снова, что цель Иеговы будет исполнена, и что он станет не только искупителем человека через жертву своей собственной крови, но и будет великим победителем и победит врага. Среди прочего, в этом замечательном пророчестве Бог использует следующее слово: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден было на заклание, и как агнец предстерегущим его безгласен, так он не отвязал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. И ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Исайя 53:4-12, пророческое свидетельство святого письма, вне всякого сомнения, доказывает, что с того самого момента, как Люцифер восстал и человек пал, Бог постановил представить совершенного человека на земле, который докажет свою полную преданность и верность Богу, сохранит свою непорочность и преданность Иегове, будет полностью покорен Божьей воле и добровольно умрет в качестве замены Адама, и тем самым обеспечит покрытие или искупительную цену для человека. И что того Бог всемогущий воскресит из смерти, дарует ему божественную природу и использует его, чтобы оправдать свое собственное слово и великое имя. Подзаголовок «Испытание». Как мы узнаем, что эти пророчества верны? Ответ таков: потому что они полностью соответствуют данному Богом испытанию. Каждый пророк, который говорил правду, говорил во имя Иеговы. Поэтому пророчество — это слово Иеговы. Иегова обеспечил испытание, с помощью которого люди могли узнать истинность или ложность пророчества. Все пророчества, изложенные здесь, точно соответствуют этим требованиям. А именно, все они были произнесены во имя Иеговы. Все стремятся обратить людей к Иегове и научить их, что он всемогущий Бог. И многие из пророчеств были исполнены или находятся в процессе исполнения, тем самым доказывая, что пророки, которые говорили, были пророками Бога и говорили его слово истины. Если некоторые из пророчеств, сказанных таким образом, уже исполнились, то с абсолютной уверенностью мы можем ожидать, что другие части пророчества тоже будут исполнены. Подзаголовок «Исполнение». Иисус родился именно в том месте, которое было предсказано Божьим пророком. Эмихи 5. 2. Он был рожден не человеком, но силой Иеговы Бога, и поэтому был чистый и непорочный. Мат. 1.18. Евр. 7. 26. Был послан в мир, чтобы говорить, и он говорил во имя Господа Бога. Иоанна 6. 38-57. Он был от рождения евреем по закону, и поэтому был воздвигнут из числа своих братьев, как пророчествовал Моисей. Тор. 18:15-1:8. Гал. 4:4. Когда он начал свою работу на земле как человек, Иоанн Креститель, один из величайших пророков, указывая на Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий Иисус, предсказанный как жертвенный или пасхальный Агнец, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Иисус принес себя в жертву, как Агнец, точно так, как приносили жертвы израильтяне, и жизнь Иисуса была пролита за грехи мира. Пророк Иеговы предсказал, что Иисус придет, чтобы утешить всех сетующих. Исаия 61:1-2. Иисус делал добро и утешал сетующих, исцелял больных и открывал глаза слепым. Луки 4:18. Мат. 11:28. Все человечество было в рабстве смерти и нуждалось в жизни. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь». Иоанна 10:10. Далее он сказал, что пришел отдать свою жизнь в качестве выкупа, покупной цены за человека. Матфея 20:28. Иоанна 6:51. Иисус был преследуем и угнетаем. Он подвергся нападению и был неправомерно обвинен в совершении преступления. Он был осужден и признан виновным, как если бы он был злым человеком, и был распят между двумя разбойниками. Все это было предсказано пророком Божьим. Он был воскрешен из мертвых силой Иеговы. Деяния 10:38-40. Он был воскрешен и вознесся на небеса, великий победитель смерти и жив во веки веков, и до сих пор является победителем над всеми противниками. Откр. 1:18-6:2. О том, почему его кровь была пролита в смерти, свидетельствовал вдохновленный Богом свидетель. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Евреям 2:9. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. 1 Тимофею 2:5-6. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. 1 Петра 1:18-20. Иисус был пожертвован, чтобы подъять грехи многих. Евр 9:26-28. В котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефес 1:7. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки к Авию Христовы. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самым одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ефесянам 2:13-16, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Колос 1:14-20. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4.12, подзаголовок. Ложные пророки, священнослужители или пасторы различных современных церквей утверждают, что они являются пророками, говорящими от имени Бога. Перед своими общинами они иногда говорят об имени Бога и об Иисусе, но отрицают Его силу. В этом они исполняют пророчество, произнесенное и относящееся к ним. Исаия 29.13, 2 Тимов, 3. 5. Они отрицают библейское свидетельство о сотворении человека, его грехе и падении. Они отрицают, что человеку нужен Искупитель, и отрицают, что кровь Иисуса пролилась, как цена выкупа для искупления человека. Они полностью отказываются от великой жертвы выкупа. Д. Барнс, епископ Бирмингема, Англия, является примером многих современных священнослужителей. Из проповеди, произнесенной им 26 сентября 1927 года, приводится цитата: «В наш век социальной и моральной неразберихи, интеллектуального прогресса и беспорядков суматоха была столь велика, что немногие ориентиры казались безопасными, а религиозные верования и традиции наших предков подвергались резкому вызову. Должны ли люди цепляться за старую веру? Мы бы скорее сказали: приветствуйте новое открытие с открытым умом и почитайте великих людей, которые их сделали. Но пусть они помнят, что за теми норами знаниями фундаментальные вопросы жизни останутся скрытыми. Сегодня среди компетентных ученых существует единодушное мнение, что человек произошел от обезьяноподобной породы. Он возник, возможно, миллион лет назад от обезьян, которые начали изменяться в разных направлениях. В результате этого история создания Адама и Евы, их изначальной непорочности и их падения стали для нас фольклором. Но люди, которые создали католическое богословие, считали эти факты не подлежащими сомнению. Сотворение человека было одной из основных предпосылок католической системы. В нем падение объяснялось грехом. Триумф Дарвина разрушил всю теологическую схему. Человек — это не творение, которое вышло с идеального состояния от совершенной невинности. Это животное, которое медленно обретает духовное понимание и с этим приобретением поднимается намного выше своих далеких предков. Спросите почти любого священнослужителя современности об искуплении человечества через кровь Иисуса, и он скажет вам, что кровь Иисуса не была пролита, как искупительная цена. Не имеет значения, знают ли эти люди о большом количестве божественных пророчеств, касающихся искупителя и искупления, или же они намеренно искажают истину. Подвергнутые божественному испытанию, их слова оказываются ложными, потому что один они отрицают Слово Божье. Два их пророчества о том, что человек может спасти себя, никогда не сбылось и никогда не сбудется. И три их учения отворачивают людей от Иеговы Бога и производят агностиков и неверующих. Поэтому такие люди являются лжепророками и представителями своего отца дьявола, и его повеления они исполняют так же, как и их собратья во дни иудеев. Иоанна 8:42-44, жертвоприношение животных, приносимое иудеями для того, чтобы пророчески показать Божий замысел, современный священник считает отвратительным. Человеческая жертва за грех человека для них еще более отвратительна. Настоящая беда таких священнослужителей заключается в том, что они не хотят признавать, что человек — грешник, и что он полностью зависит от Бога в своем искуплении, освобождении и возвращении к жизни. Все люди знают из наблюдений и опыта, что человек несовершенен, подвержен болезням, боли и смерти. Они знают, что ни один человек никогда не мог довести себя до совершенства или вечной жизни. Наибольшее желание всех здравомыслящих людей — иметь жизнь. Они хотят знать правду. Нет истины, кроме той, которая содержится в Божьем Слове или полностью соответствует Божьему Слову истины, изложенному в Библии. Об этом Иисус сказал: «Слово Твое есть истина». Иоанна 17:17, «Знать и следовать истине значит знать путь к жизни». Огромное количество пророческих высказываний — относительно искупления человека, принятое и подкрепленное исполнением этих пророчеств, является убедительным доказательством того, что пророки Божьи предсказали истину. Эти пророчества дают основания для веры и уверенности всех честных людей продолжать изучение пророчества. Поэтому пусть люди игнорируют теории, выдвигаемые людьми, и посвящают себя честному и тщательному изучению Божьего Слова истины. Таким образом, они узнают, что Иегова является единственным истинным Богом и что Он использует доброе служение великого Искупителя, пророка, священника и царя, чтобы вести людей к дороге жизни. Когда честный человек проводит эти исследования, ему открывается великая сокровищница знаний и мудрости, ведущая к безграничным благословениям. Кто же тогда тот великий пророк, священник и царь, который избавит людей от рабства и покажет им путь к жизни?